что третий в понедельник тоже из залета.
Так, ну что, Ангелин, зали всех сюда уже тогда, да? Мы, наверное, один куплет или что, споем. И тогда помолимся.
Ну что, будем сейчас.
Да, какой мы, или наизусть, или как, в один куплет, если спеть?
Да, любую, давайте. Нам можно, кстати, уже пасхи начинать повторять, пожалуйста. Давайте мы...
Да, какие-то пасхи надо.
Можно сейчас и открыть пасхи, их здесь. А когда мы...
о великих делах Божьих. И изумлялись все и, не унывая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Дальше идет проповедь Петра. Сейчас я чуть позже на проповедь Петра тоже обратим внимание. Вообще, ну я скажу, да, вот в общем это глава, чтобы мы как бы общее представление не имели, а потом уже стали обратиться. То есть первые, ну, четыре стиха этой главы говорится о событии, которое произошло в день Пятидесятницы, сошествия Духа Святого. Вот с пятого стиха речь идет о том, как народ на это отреагировал, удивление народа. С 14 стиха по 36 проповедь или речь апостола Павла. С 37 стиха действия, как отреагировал народ на эту проповедь о покаянии. И с 43 стиха и до конца говорится о состоянии первой христианской церкви в Иерусалиме. Так вот, вопрос у меня. Ну, давайте мы сейчас как раз начнем с нашей молодежи, да, сестры. Я знаю, что брат Борис спросили, вы уже знаете, что такое день Пятидесятницы. Но вот мне интересно, помните, мы даже говорили, как у нас период, как это все расположено, когда было там, ну, когда Христос умер, когда он вознесся, когда Пятидесятница наступила. Так вот, что мы знаем о дне Пятидесятницы? Что это вообще за день? Что такое собор? Ну да, это вот, но пришел день Пятидесятницы к ним тогда. То есть, когда еще, это еще не сошел Дух Святой. То есть, когда они собрались, еще никто не знал, что в этот день сойдет Дух Святой. То есть, были как бы пророчества об этом. Но до этого Иерусалим, то есть, была причина, почему весь народ израильский в этот день собрался. Чего они же не знали, они собрались, вот сейчас будет Дух Святой сходить, да? То есть, у них была какая-то причина, почему они собрались. Что это за день был и что мы знаем вообще о дне Пятидесятницы. Аня, Лиза, кто-то еще?
Можно
открыть
23 главу
Левита
и там
прочитать? Да, ну давай, прочитайте.
Значит, Левит 23 глава, с 15 стиха. А считайте себе от первого дня после праздника, от того дня, когда вы носите снова потрясание, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилища вашего приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефа пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к Нему в жертву приятное благоухание Господу. Приготовьте также и стадо коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами, и это будет святыню Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ сей день, священное собрание, да будет у вас никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваших. Когда будете жать жатвы на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь и оставшись от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш.
Благодарим. Итак, вопрос. Пятидесятница – это, ну, праздник, про который мы сейчас слышали. Его еще называют и праздник семиц, праздник первых плодов, приношения. От чего считается 50 дней?
Троица.
Не, на Троице это есть день Пятидесятницы. А Пасха считается, да. Вот, то есть 50 день – это от Пасхи 50 дней. И поэтому, вот как мы слышали, это заповедь, которая была Богом оставлена, да, что отсчитай 70 дней, и потом на 50-й день будет вот этот праздник, когда всему народу собраться, священное собрание. Вообще всему народу было предписано собираться на Пасху, на вот этот праздник Пятидесятницы, праздник первых плодов. И еще, по-моему, это был праздник Гуши, да, когда все собирались. То есть, что особенно вот, в контексте сейчас второй главы Деяния Апостолов, почему мы про это говорим. Это был как раз тот день, когда по израильским установлениям, по законам, весь народ должен был собираться, ну, мужского пола, да, должен был собираться в Иерусалиме. Так оно и было, да, то есть туда пришли люди, как мы дальше читаем ниже, отовсюду собрались, из разных городов, с разных стран, и было там большое скопление народа. То есть это вот то, что уже известно про беседу.
Два праздника, и духовность, и физическая, но здесь единственное, этот праздник был связан с 17-23 лета. Испекали хлеб, единственно, нигде в другом месте. Это единственный был праздник, единственный, только здесь, когда праздник первый трудов, единственное, где он.
Просто мы сейчас параллели как бы, пытаемся найти вот деяния всех апостолов, то, что было, как бы, какое отношение имеет это к тому, да, что предшествовал, в чем значение и суть этого дня. То есть день Пятидесятницы, день сошествия Духа Святого, и вот первая параллель, которая уже самая очевидная, самая такая ярко заметная, то есть это был праздник первых плодов, и вот как раз день Пятидесятницы, когда сходит Дух Святой, то есть это тоже день, когда вот появляются первые плоды, рождается церковь, и мы можем сказать, что это тоже уже приношение Богу плод, да? То есть церковь, которая появляется здесь уже на земле. Это первая такая яркая аналогия и яркое сравнение. Потом еще одно, вот я, к сожалению, не смог найти прямой ссылки на какое-то место священного писания, чтобы прямо, но я читал когда разные материалы, то я нашел там такую информацию, что праздник Пятидесятницы, он отмечался также каждую годовщину обретения закона на горе Синай. Да. То есть это вот был как раз тот день, годовщина того дня, да, когда был, да, закон израильскому народу на горе Синай. И получается тоже очень такая яркая аналогия, в чем ее смысл заключается, что израильскому народу в свое время был дан закон, в котором они жили, века жили, и Божье смотрели. Вот. И вот теперь два праздника, кстати, тоже и Пасха, и потом Пятидесятница. Новый, ну, как бы период Нового Завета начинается с рождения церкви, Новый Завет дается, новое установление, по которому живет церковь. И получается, оба этих праздника, их суть поменялась. Суть праздника Пасхи поменялась тогда, когда Иисус Христос установил новое установление для Пасхи. И суть праздника Пятидесятницы первых плодов, да, то есть теперь церковь, которая новое установление. И вот как бы этот период начинается как раз тоже вот с этого дня, когда сошел на землю Дух Святой, новая эра, Нового Завета. Такие вот две, как бы, очень яркие параллели. Потом, что еще нужно отметить, сразу, чтобы мы правильно контекст. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Про единодушие мы говорили в прошлой главе, да, то есть мы видим, что в первой главе они тоже вместе собирались, вместе молились, боролись, по всей видимости, это продолжалось уже какое-то время, ну, в данном случае где-то больше 10 дней, или 10 дней где-то. И, наверное, это было так оно и продолжалось. Вместе молились, вместе собирались, вместе общались. И вот написано, что внезапно сделался шум с неба, и говорится дальше о сошествии Духа Святого. Его форма такая, что в данном случае люди видели его, услышали как бы сильный ветер, хотя ветра по всей видимости не было, да, то есть они как бы шум, как бы обед, хотя не вижу, что был сам ветер. Вот, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Вот смотрите, здесь видно проявление Духа Святого. В чем оно видно? Оно в звуке видно, то есть шум как бы от ветра. Оно видно в том, что огонь явился как бы разделяющийся на языки. И еще одно проявление, которое было заметно в том день, которое мы прочитали, это языки. Да? То есть люди говорили, апостолы говорили на языках, которые были языки разных народов, говорили о великих делах Божьих. Вот такие вот три проявления Духа Святого. Более того, если мы будем читать, это было дальше в конце, сейчас мы дойдем. Там написано, что большие чудеса, да, апостолы совершали. То есть все это было очень ярко, заметно и очень так внушительно. То есть действительно рождение первой церкви, если у кого-то были какие-то сомнения, что это там люди делают и вообще, что это такое заявление, как к нему отнестись, то очень ярко было видно печать Божия, я так понимаю, да? То есть ее можно было услышать, можно было увидеть, можно было какие-то выводы сделать, когда понятно где посмотреть и вообще все эти чудеса. Сразу я вот думал, в каком контексте нам сегодня говорить. То есть можно, конечно, сейчас и углубиться и говорить, например, на тему о языках, которые сегодня, да, например, там, об обучении пятидесятников и так далее. В общем, тема достаточно большая, но как бы я актуальности ее сильно не вижу, в том плане, что, ну, если бы у нас была проблема такая, что кто-то там хочет пятидесятники, или нас пришли, может быть, мы об этом больше говорили, да? Здесь, я думаю, что нужно только отметить, чтобы как бы нам самим иметь правильное понимание, что не всегда явление Духа Святого сопровождается знамением. То есть в данном случае, да, было знамение. То есть оно было видимо, слышно, языки были и так далее. Но, например, читая книгу «Деяния святых апостолов», есть еще несколько мест, например, дальше, в этой же главе, в конце, сейчас мы к этому подойдем, там говорится об обращении нескольких тысяч людей, которые тоже приняли крещение, которые тоже приняли Дух Святого, да? Там уже не написано, что такое же явление, например, что оно, как бы, у них было такое же проявление. Или, например, обращение 5000 в 4 главе, или явление исполнения принятия Духа Святого самарянами в 8 главе, кстати, это в нескольких местах, когда самаряне приняли. То есть там люди принимали Дух Святого, но там нигде не написано, что, например, являлись огненные языки, или там, что они, например, говорили на иных языках. Поэтому, если, например, брать такое утверждение, как сегодня некоторые говорят, что обязательно крещение Духа Святого и какое-то исполнение должно сопровождаться там каким-то знамением, ну, в частности, говорением на языках, то мы видим, что действительно было иногда такое, что сопровождалось, а было такое, что и не сопровождалось. Вот, то есть, я так понимаю, я уже говорил про это, да, что когда вот мы видим какие-то особые знамения, чудеса, как проявление Духа Святого или какой-то великой силы Божией, которая действует через апостолов, через других людей, то Бог этим делает по своему, ну, благоволению, как сказать. То есть он делал, например, период, когда устанавливал церковь и чудеса через апостолов проявлял. Делал, когда это надо было сделать, например, среди язычников первые разы тоже. Вот, а потом этого явления уже не было, как практика. То есть это отдельный случай, когда Бог угодно, он так и делает. Да? Но это не означает, что мы можем сказать, что все, теперь постоянно мы должны быть только одни чудеса, одни знамения и какие-то сверхъестественные события. То есть оснований у нас для этого нет. Ну вот, поэтому какие-то есть, если вопросы в дополнение, или мы сейчас будем
одно есть интересное, я когда стал просчитывать, потом еще раз пересчитывать, обратил внимание на одно слово «все». Знаете, вот «все», в первом стихе «все» они были единодушно вместе. Они говорят, ну что здесь такого? Они говорят, это проще не подумать. Быть братом вместе, единодушными, да? Иногда и мнение. Я говорю, что у нас может быть свое мнение, но единодушие в каких-то вопросах, у нас должно быть оно единое. Но потом вот здесь стих 4, и вспомнили все Духа Святого. А если бы не были все единодушны? Знаете, где сначала, как Бог усмотрел, как-то их Бог соединил, вот церковь, она должна быть единодушна, она не может быть единодушна. Они исполнили все. Потом каждый слышал их, каждый, да? Кто там даже находился, уже, видите, если у нас благословение, если мы все одно, каждый, даже пришедший туда, уже начали изумляться, работать. Дальше, в 7 стих, все изумлялись, знаете, и делились. Я думаю, вот если мы дадим простор Духу Святому, мы делим уже, да? Оно, Господь, дальше сам, вот, уже не наша забота, сам Дух стоит. Потом стих 12, и изумляли все, и не доливали. Я думаю, вот это очень важный момент, мне кажется, в начале церкви, когда мы имеем единодушие во всех вопросах. Мнение должно быть, род будет разный. А единодушие в вопросах учения, единодушие в вопросах наших отношений и открытость, я думаю, здесь у них было, как бы у них было всеобщее. Такого создать общество у них было, ну, до сегодня невозможно.
Тоже в момент хотел обратить внимание. Я хотел обратить внимание на то, что когда мы говорим о Духе Святом, у нас какое-то имя Святого Бога, да, третьей личности Его, оно уже настолько к слуху привыкли мы это имя называть. Но когда мы говорим о Духе Святом, мы всегда должны очень глубоко подумать, кто Он такой, что это за личность, которая пришла на место Иисуса Христа и заняла то место или то служение, которое он продолжил для Церкви Христовой. То есть он пришел как? Мы называем Святого Духа Духом Истины, Духом Правды, Духом Обличителя, Духом Любви и много других у него совершенств, которыми он обладает. Когда мы говорим о Духе Святом, то вот для нас вообще это не должно быть каким-то вопросом теории, что вот, да, был, тогда приходил, вот мы видели, вот мы читаем, мы слышим. Но как мы сегодня, имеем ли мы Духа Святого, отношения с Ним, молимся ли мы к Духу Святому, мы чувствуем исполнение Его силы нас в каких-то случаях нашей жизни, как даровал ли нам Дух Святой дары духовные для того, чтобы они были использованы в нашей церкви. То есть у нас много вопросов к Духу Святому, поэтому сегодня, когда мы говорим о нем, мы говорим, должны говорить как о живой реальной личности, и тогда, я думаю, это будет намного вернее, чем понимать как-то поверхностно и воспринимать его как бы по-книжному, но не живого Духа Святого, который присутствует, который ведет водительство в нашей жизни. Мне кажется, вот это очень важный момент. И я почему еще хотел бы обратить внимание здесь на Иоанна, где сам Иисус, Господь наш говорит о нем. Вот посмотрите, что в 7 главе говорится Евангелие от Иоанна, 37 стих. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь мы видим очень важный момент для нас, уже у верующих во Христа. То есть если в нас Дух Святой, который обещал Иисус, что когда Он придет в нас и будет жить с нами, в нас, в нашем сердце, то из нас должна течь вода живая, реки. Не просто ручеек идти, а река выходить из нас должна. Это очень важный, я думаю, момент. То есть мы должны понять, а если нет этой реки, а что это значит, эта река? То есть мы должны переполниться чем? Не просто знаниями только, Слово Божие, но, наверное, мудростью Духа Святого, наверное, мы должны иметь силу от Него, мы должны иметь желание, дерзновение говорить другим, рассказывать о любви Христовой, потому что Он пришел как свидетель Христа. И вот это, я думаю, очень важный для нас момент, то есть опять я возвращаюсь к личным отношениям с Духом Святым, то есть применить опять к себе, что мы на самом деле сегодня представляем себя в глазах Духа Святого. И действительно, Он работает ли в нас, мы чувствуем ли Его работу в нас, каждому из нас. Вот посмотрите, еще есть один момент, вот здесь, это в 14 главе Иоанна, 14 главе, здесь опять Иисус говорит о Духе Святом. Это 14 глава, 17 стих. «И я умолю Отца, и даст нам другого утешителя, да пребудет с вами во век Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». То есть вот здесь мы опять видим уже, то есть Духа Святого, мы перечисляли, да, несколько сейчас его действий в нас, но здесь говорится еще и о утешителе. Ведь мы знаем, что Бог один, и Бог Отец Утешитель, и Сын Его Утешитель, и Дух Святой. Но именно Святому Духу применяется особенно это Его совершенство, этого качества утешения. Потому что мы страдаем часто, скорбим в разных жизненных обстоятельствах, искушениях, испытаниях, которые подвергает нас Бог. И вот здесь Дух Святой играет свою роль. Если мы с Ним имеем отношения, Он будет нас утешать, Он будет нам помогать. Но если мы не знаем Его и не пытаемся узнать, и свое сердце как бы не прикладываем к Нему, лично к Нему, потому что мы всегда говорим, к Отцу иногда обращаемся, к Сыну обращаемся, к Божьему. А вот к Духу Святому напрямую обратиться, почему-то мы считаем, может быть, это неправильно будет. Но это неверно, потому что само Слово Божие говорит, что мы должны общаться с Духом Святым. Это живое реальное общение, которое должно происходить. Я думаю, вот этот момент.
По этому поводу о Духе Святом, знаете, я тоже на этой главе, потому что я хотел бы, чтобы сейчас задели, для нас это будет очень полезно, потому что многие мои сильные друзья страдают. И полностью Духа хочу, и все. Вот здесь и четвертый. Давайте мы, это начало очень важно, потому что в жизни происходит нечто, как бы подлог может быть что-то ложное.
Да,
исполнились да. Все Духом. Он сказал бы прекрасно. Знаете, если собрали, ну все исполнились Духом. Начали говорить. То есть Все получили, начали говорить. Но вот почему-то вот это дальнейшее, сколько я говорил со многими, моими друзьями сегодня зашли такие там гебли, ну, даже не хочу говорить, даже мне вызывали и звонил, даже сейчас такая ситуация, она берет и вышла замуж за нашего брата, там, ну, сложности. А вот дальше почему-то пускают. Как? Что начали говорить? А вот последний, как? Как начали говорить? Как были, мы там читаем? Как начали говорить?
Что как дух давал им пролечил.
Как дух? Знаете, Бог имеет власть давать. Вот сестры дал, да, играет. А я говорю, хочу так играть. Ну иди садись. А я могу работу, мне послушают. А я хочу, ну дайте мне. Да я тебе дух смотрю, кому-то это да. Бог дал всем, да? Но не так, как я хочу. Не так, как церковь захотела, не так, как требует, а как он, как дух давал и прощал. Я думаю, вот это и есть путь. Да. А в этом как дух, я когда им давал, я в этом смотрю. Смирение, покорность Духу Святому, благоговение перед Богом. Господи, если ты даешь мне, если ты мне даешь, а если ты не даешь, это да. Почему они говорят, они хотели требовать, друзья, но я смотрел, требуют, приказывают. Говорят, надо просто приказывать, да, топают, ну, беснуются, хочу и все. Сегодня у меня друг зашел такой в дебри и говорит, да я говорю, давай есть литература, давай, не надо, почему, я испытывал. Я такое переживание имел. Да, ты, да мне не надо Библию, ничего не надо. А уж получил это, как мы говорим. Я говорю, это как? И больше ничего. Я ему там дал литературу, пришел через 3 недели, и говорит, машину, ну, там валяйте, это мне. А и машину там все шипил, больше, они в магах там было за ним. А мне некогда. Друзья, вот этот момент нам нужно не забыть. Мы можем у Бога много, мы можем все просить. Но Бог дает, и Дух Святой, как Он найдет нужным, когда найдет нужным. Если бы они раньше, если бы здесь такое совпадение, праздники, все люди приходят одновременно, у каждого свое желание. Я уверен, что они решили, что положено было 3 праздника. Синайский здесь завет, духовный здесь, знаете, здесь кучки первых плодов, не хотели из благодарности, это был порядок из года в год, приходили. Но с этого места они пойдут 15 стран, вы знаете, тогда потери, я проверял каждую страну, как они ушли. Ну, надо тогдашний везде находить. Теперь люди уходят с этого места не с этим праздником. Не с тем багажом, что они пришли. Что они даже и не представляли, то, что они были дедушки. Каждый оттуда ушел же и понес через спицу этой церкви, и уже там создавало все привлечение. Но не так, как он хотел, а как Бог сделал. Подумай, что это послушание, это покорность, это единодушие. Господи, мне не нравится, Господи, я хочу я знать. Я вам скажу, если мне кажется, то, что я раньше знал, какой дым. Мне даже стыдно, что я раньше знал. Вот я уверен. А когда Дух Святой дает, в свое время, каждый, вы увидите мир, покой, созидание. Созидание. Идешь с миром, уходишь с миром. Как Дух дал. Не как я. Как Он дал.
Эта тема о Духе Святом, она очень большая, и можно углубляться очень сильно. Вот. Ну, как бы я хотел, чтобы у нас хотя бы самые такие простые вещи остались очень-очень понятными. Вот у меня вопрос, чтобы нам проверить, опять понятно или нам вещи простые или непонятные. Значит, мы говорим, мы сейчас в контексте, здесь написано, что стих исполнились Духом Святым. В некоторых местах написано, что говорится о крещении Духом Святым. Вот вопрос, давайте у Лизы. Лиза, ты крещена Духом Святым? Крещена. А как вот, что такое крещение Духом Святым? То есть крещение Духом Святым человек получает тогда, когда он принимает водное крещение. Перед этим, да, правильно. А когда перед? То есть, ну, вот еще другие вопросы. Что это за момент крещения Духом Святым? И чем он отличается? А? Да, то есть вообще суть крещения Духом Святым объясняется очень просто. Крещение, ну, крещение слова означает погружение, да? Вот, то есть когда мы видим водное крещение, например, то мы видим, что человек погружается, и потом он достает, да, из воды. Вот, ну, чуть-чуть другой смысл, когда мы говорим крещение Духом Святым, это означает, человек, вот есть церковь, да, вот Иисуса Христа, которая состоит из людей, а человек вне церкви, он не спасен, он не возрожден. Потом человек обращается к Богу, покаяние, молитва, Бог дарует ему новую жизнь, и он получает крещение Духом Святым. Вот это крещение означает, что человек погружается в церковь Иисуса Христа. То есть он присоединяется к церкви. присоединяется к церкви, он невидимым образом начал, да, то есть если мы говорим невидимая церковь Иисуса Христа, всемирная церковь, да, вот, потом через какое-то время человек, конечно же, принимает и водное крещение по заповеди Иисуса Христа, и таким образом свидетельствует всему этому миру. Таким образом, крещение Духом Святым, да, это когда человек, вот, у него появляются эти отношения с Богом, появляются отношения с Духом Святым, то потеряет свое сердце, вот, момент крещения. Теперь, исполнение, в чем же разница, да? Исполнение Духом Святым. Мы уже говорили об этом частично, по-моему, в 4 или 5 главе, в контексте 4 или 5 главы послания Фессалоникийцам, когда мы разбирали послание Фессалоникийцам. Так вот, вот здесь в Деянии тоже очень ярко это легко выйдет. Смотрите, здесь написано. Исполнили все Духа Святого, а что это означает? Да, и сразу объясняется в данном случае, что это означает. И начали говорить на иных языках. То есть в данном случае исполнение людей Духом Святым проявилось в том, что начал очень ярко видно быть одно из качеств, одно из проявлений дара. В данном случае дара говорения на иных языках. Если мы посмотрим, к примеру, 12 главу 1 послания Коринфянам, там говорится о разных. Ну, есть несколько мест, где говорится о дарах Духа Святого. Так вот, я так понимаю, что самое такое яркое проявление исполнения Духом Святым это тогда, когда человек, когда в нем вот этот дар, который дал Дух Святой, он проявляется. Ну, например, 7 глава, вот это 12 глава, но каждому дается проявление Духа на поле. Одним дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Вот пример уже это, да? То есть, когда человек исполнил Духом Святым, Дух Святой дал ему дар слова мудрости, и человек, исполняясь Духом Святым, говорит слово мудрости другим людям. Или там слово знание. Но мы же верой, но дары исцеления. То есть, опять же, человек по действию и при исполнении Духом Святым может уже тогда вот, ну, может в нем появиться вот это качество. Может других людей исцелять, иному чудотворению, иному пророчеству, иному истолкованию, ну и так далее. И возникает вопрос, сейчас я закончу, возникает вопрос, хорошо, я хочу исцелить кого-то. Вот я прочитал, есть такой дар, я хочу исцелить. Но видите, друзья, обратите внимание, чье здесь желание? Мое желание, я хочу, да, например, на языках говорить, или там я хочу исцелять, или что-то еще. Нет, здесь например, говорит проявление Духа на пользу, и там оканчивается все же. То есть, что это проявление, как ему угодно, ему, то есть Духу Святому угодно. Вот угодно Духу Святому, чтобы я, например, даром слова обладал. Вот угодно, чтобы я, например, даром исцеления. Будет. А может быть ему угодно, чтобы в данном контексте я был другим даром. Вот так она работает. Пожалуйста. Да. Ну, опять же, мы можем ответить на этот вопрос. Давайте посмотрим Писание. Да? То есть, например, вот именно в этой главе как раз и говорится о том, что апостолы, им, кстати, потом было сказано, не все ли они галилеяне, да? То есть, почему так было сказано? Понятно, что если они все жили в Галилее, то они знали только язык, на котором там говорили. Более того, так вот те, ну, как я читал толкование, Галилея это приблизительно тот район был, где не особо люди образованные. То есть, там люди, там, рыбаки, какие-то простые, да? Те, которые по образованию, это вроде, там, Иерусалим, что-то еще. То есть, как бы говорится, вот они это не те люди, которые знали иностранные языки. И тем не менее, когда собрались люди с разных народов, и люди слышали, и слышат, что они говорят на разных языках, на тех языках, которые люди понимают, говорящих о великих делах Божьих. То есть, как раз получается вот этот случай, да, то есть, что люди сразу же, не изучая, обладают способностью говорить на иных языках. Теперь, ну, сразу следующий вопрос. Может ли такое быть сегодня? Ну, наверное, может быть, да, если тогда это было, и Бог он не стал слабее или как-то еще разные формы. Но сказать, а есть ли такое, я не знаю, да, вот я как бы.
Можно тебе приведу. Да. Очень был пример, это мой друг, еще говорил, как Валерий работа, только это пастор. У него была очень важная должна быть встреча в Америке. Он из Союза приехал с России и договорились, переводчик, плохо он там несколько слов знает, он попал такие фразы, там вместе, все назначает встречу, приходит человек. А он попадает в пробку, едет в другого города. Что бы он ни делал, все хуже, никак не может. Вот тут пастор уже время. А видно здесь, там уже назначили, уже все время подходит. И что делать? Ну так молится, молится. Этот пастор говорит, я молюсь и иду. Но приеду к этому человеку.
Он не знает. Начинает как-то... 2,5, около 3 часов он с ним беседовал. На английском, кто задавал вопрос, вот я ему здесь снял самые проблемы церкви, он с ним говорил, говорил, говорил. А тот говорит, ну у вас, вы прекрасно видите, а где тут пастор? Вы же переводчик. Он знал, что это чешет. Нет, нет, тут пастор. А мне сказали, что вы совсем по-английски не говорите. Вот я и совсем не говорю. Они, как человек этот самый, через уже час они еще говорят, он еще где-то в коридоре, приходит этот переводчик, говорит, слушайте, я хочу с вашим пастором про это говорить. Он же прекрасно знает, говорит это по-английски. Любое предложение, я с ним общался, да, на все вопросы, вот так идеально отвечает. Тот приходит и говорит, мы с вами говорили. Он говорит, я ничего не знаю. Он задает опять вопрос, а он его ничего не знает. Это реально, вот это совсем недавно это было. Друзья, я слышал, даже многие изучали, были в Африке подобно, когда наши изучали племени, Господь дает, мы не всегда, свое мнение другое. Когда надо, он сегодня. Это самое сильное, что я лично говорю. Это я к этому свидетель. Но 2 слова. Исполнение и крещение. Крещение мы имеем один раз в жизни. Это Господь говорит, или это присоединяет, или погружает. Вот человек обратился к Богу, хоть в самолете, хоть где бы ни был. Бог его что? Присоединяет. Мы говорим, он входит в семью, одну семью. Это одно, то есть крещение это как присоединение, это как привыкание. Один раз. Он его привыкнул, а привыкнул, нет, он уже дитё Божие. А исполнение это многоразово. Вы в Деяния молились, исполнились, сказали с вдохновением, совершили чудо. Исполняться будем мы сколько раз? Ежедневно, и много, и если можно, где бы не сократить.
Нет, если бы так
да,
здесь. Ответили мы на вопрос?
Ну да, и как бы я тоже много историй слышала, но это то, через кого-то когда-то слышала. А насколько все эти истории проверены, насколько они...
Ну да, то есть я не могу сказать, что там человек, которого я знаю, как бы он так...
Да, вот, то есть я тоже такие истории слышала, но насколько вот это правда?
То есть я уверен, что есть много как бы действительно неверных историй. Где-то или при увеличении, или, например, откровенно, когда люди подтягивают под себя. Это, наверное, тоже есть. Поэтому здесь как-то рассудить между этим бывает нам даже нелегко. Вот смотрите, еще как если мы опять же говорим, ну вот мы говорили об исполнении, люди, ну, как не можно сказать неверующие, да, которые там собрались, так это люди набожные, да. То есть у них было представление, они знали, что закон Моисея, они исполняли его, вот они пришли в Иерусалим. И вот когда они там находились, и когда все это увидели, тем не менее, они были еще люди невозрожденных, в том смысле, что они не познали Иисуса Христа более-менее, они находились по ту сторону того народа тех людей, которые раскрылись. Так вот, смотрите, когда они увидели действие Духа Святого, люди, которые какое-то представление о Боге в них было, да? И они увидели действие Духа Святого, какая их реакция, эмоции. Они изумлялись, удивились, говоря между собой. Не все ли, все говорящие, не все ли галилеяне, как же мы слышим даже собственное наречие, в котором родились. Вот, и дальше они, даже такое обвинение, как бы выдвигают, или предположение, что они, наверное, напили сладкого вина, то есть, может быть, пьяный. То есть я из этого какой вывод делаю очень просто. Когда люди невозрожденные, то они зачастую не в состоянии правильно понять или отреагировать, или оценить действия Духа Святого. То есть действительно, когда мы Богу, мы как неверующие возрожденные, да, когда Богу служим, ходим перед Ним, поступаем перед Ним путями, то наши поступки и действия для людей этого мира могут вызывать такую реакцию, что они это непонятно для них будет, или может вызывать насмешку. Или какие-то даже упреки, что мы какие-то люди нехорошие, поступаем так или так. То есть вот пример, да? То есть действительно, здесь дух святой очень мощный, яркий, сильный. Люди смотрят, говорят, они или пьяные, или они что-то делают непонятно и так далее. То есть вот и сегодня, например, ну какие сегодня параллели можно провести? Люди смотрят на христиан, кто-то говорит, ой, люди забитые, ну примерно там внешне вид оценивают, совершенно далекие. Кто-то говорит, ой, вы там своих детей мучаете, воспитываете, запрещаете им, например, чего-то там. Как они считают, не нужно запрещать. Кто-то говорит, ой, у вас какие-то семьи ужасные, по много детей, что это за жизнь вообще, и так далее. То есть те действия, которые люди делают искренне, хотя перед Богом, да, и стараясь угождать ему, они вполне со стороны других людей, и надо даже как бы вроде бы из добрых побуждений, вызывают в нашу сторону, могут вызывать какие-то негативные комментарии, негативное отношения. Вот. Хотя потом мы видим, что эти люди поменялись. Но это значит, вот мы говорили о первых 13 стихах. После этого...
Очень посещается один такой вопрос. Я думаю, что он лестно почему, потому что когда мы читаем Евангелие от Иоанна, то я думаю, что многие верующие, которые читают, они задаются вопросом, им непонятно, где-то они оставляют, где-то они пытаются друг у друга спросить. И вопрос, как бы он такой повисает, он, ну, не должно быть так, потому что все вопросы, которые Бог нам открывает, Слово Божие, мы должны понимать и принимать правильно, поистине. Вот здесь я хочу прочитать вот в 20 главе, в 19 стихе, это Евангелие от Иоанна. Тот же первый день недели вечера, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из-за опасения от людей, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги, и ребра свои, ученики обрадовались, увидевши Господа. И Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, думал и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, кому простятся, на ком оставите, на том останутся». Я думаю, что это очень интересное место, достаточно для каждого из нас задуматься, как понять. Ведь к этому моменту уже ученики послужили с Иисусом 3 года, 3,5 года. Они, как я думаю, они уже имели Духа Святого, потому что без Его водительства, наверное, бы они не справлялись с теми задачами исцеления и многих других видов духовных даров, которые они имели, то они уже, на них уже был Дух Святой. Так мы полагаем. Я, вот, так я лично думаю. Я не буду говорить за всех, я говорю, так я думаю, что да. И в то же время здесь очень интересный момент, что если на них да был уже, то есть уже пребывал Дух Святой в их сердце, они были возрожденными христианами, они крестились своими Отца и Духа, и Сына Святого, они уже прошли возрождение, как мы понимаем. Они же были погружены, Василий? Погружены в тело Христа.
Какой-то части.
Какого?
Не речи? Было этой части. Какой части были?
Ну, это же, я думаю,
частично.
Да, частично, я думаю, нет такого погружения. Если это погружение, это значит крещение. Полное крещение. Да? Да, это вот это очень интересный момент. Это первый момент очень интересный. Второй интересный момент, что он им говорит: получите, примите, да, он думал и сказал, чтобы они получили. И мало того, чтобы они не просто получили какой-то духовный дар, но они, он повелевает им дать власть над грехом, что они могли прощать грехи, и кого, на кого они простят, простятся, кого нет, не простятся эти грешники. Это уже верховная власть Бога. Абсолютная власть Божия, которая принадлежит только Ему и никому из людей. Но Бог это дает, эту власть здесь апостолам. Да? И вот тогда еще возникает к этому еще один вопрос. Они были среди этих всех учеников, 120. Значит, получается, они имели Духа Святого, они уже в это время имели власть повелевать и прощать грехи. И сейчас происходит еще одно крещение. На этот раз... которое даны были им дар языков. Правильно? Значит, здесь получается, как мы вот здесь... Что да.
Это было крещение?
Где?
Во второй главе.
Во второй?
Да.
Так, ну это что это было?
То есть там...
Ну, и мы говорим, исполнились Духом Святым. Но и в то же время мы говорим, что это рождение Церкви. Правильно?
Да,
это рождение Церкви, а это рождение Церкви, значит, погружение. Произошло. И...
Я думаю, что если говорить об апостолах, хотя этот вопрос, я не думаю, что нам смысл углубляться в него.
Да, почитайте. Я думаю, друзья, давайте не будем уходить в жизнь до этого момента и после, когда уже Христос уходит, уже все, уже последние минуты его. И он же в первой главе. 7 и 8 стих, 1 главе. Но он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил в свои дела. Но вы великие. Какое это? Это прошедшее или настоящее века? Будущее. Друзья, вы уже приняли и еще получите. Давайте будем, потому что очень здесь момент, вы знаете, это самый процесс первого дня рождение церкви, он очень важен, он основатель, он неповторим. Бог не будет повторять эти моменты. Это было, видите, праздники. Пришли один, поменялось все.
Ну да, я просто к чему? Нет, брат Борис задал вопрос, что как бы контент, там, вот, когда именно в жизни именно апостолов произошло вот этот момент крещения Духом Святым, то есть в том случае, когда говорится, например, Евангелие от Иоанна 20 глава или 2 глава Деяний святых апостолов, и когда крещение у них было, если крещение было, к примеру, во время жизни вмешательства со Христом, то какое это было крещение, если еще, получается, не было церкви тогда. То есть, действительно, это есть вопросы, но мне кажется, это вопросы больше для нас имеют какую-то такую, не имеют практической ценности, насколько, чтобы, то есть, не только ценность какую-то не имеют, конечно, на них отвечать, но если сейчас говорить, я не думаю, что я настолько там способен разложить это, объяснить или кто-то из нас. Лучше, по крайней мере, рассуждать о том, что здесь для нас ясно и понятно, и мы сможем для себя прибыть иметь практически, а ученики там так они были или так. Не знаю. Я не знаю.
Даже можно этот вопрос оставить, вроде приеду, даже они то там и старшим ему задать.
Хорошо. Хорошо, давайте прочитаем все это, я тогда отвечу. Значит, это слова, которые вот Оля подсказала, это слова, которые говорил в своей проповеди Петр. Проповедь Петра начинается с 14 стиха. Ну, давайте часть этой проповеди прочитаем, а потом полностью. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, вы теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения. И старцы ваши сны видениями возумляемы будут. И на рабов моих, и на рабы мои в те дни излью от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасет. И дальше продолжается 22 стиха. Значит, когда апостол Петр ссылается на пророчество пророка Иеремии, оно, в общем-то, записано, понимаем, во второй главе пророка Иеремии с 28 стиха, оно сказано было за 700 лет до этого. Но само пророчество приводится не буквально. Так как цитирует ее Петр, во-первых, он не цитирует его полностью, но она дальше продолжается, во-вторых, немного другими словами. И здесь, например, когда говорится, чтобы нам понять, от последних дней. Когда говорится в последние дни, вообще в Новом Завете, да и, может быть, даже во всей Библии, что это за период последних дней? Зачастую, когда мы говорим последние дни, то мы имеем, ну, это второе пришествие. Последнее время, последнее. В контексте, друзья, всей истории, библейской истории, в контексте вообще вот тех событий, которые, о которых Библия говорит, последними днями называется тот период, когда начался период церкви. То есть, скажем, до пришествия Христа был один период, а вот теперь Иисус Христос пришел, вот начались последние дни. Почему они последние? Потому что это последний период в истории человечества, после которого история этой земли будет закончена. Вот. И когда пророк Иаир говорит и пророчит о последнем времени, это достаточно или относительно продолжительный период, который начинается вот с того дня, как раз когда Дух Святой пришел на эту землю, и говорится о том, как он будет проявлен, на проявление Духа Святого, то есть когда они будут пророчествовать, сыны, дочерей, когда Дух Святой будет излит. И дальше в книге пророка Иаира говорится и об окончании этих последних дней, как день будет великий и страшный, как что там померкнет солнце, луна и так далее. То есть вот такой большой период, к которому относится это пророчество. Значит, еще раз повторить этот свой вопрос, то есть почему, какой контекст последних дней или в чем вопрос? А, ты спрашиваешь, пойдет он еще раз?
Нет, я написано, что он еще раз пойдет и в последние дни.
А, нет, в последние дни это как раз и есть те дни, когда жили апостолы, когда пошел Дух Святой.
Можно ли добавить к этому ответу? Мне кажется, что здесь очень важно понять один момент. Те пророчества, которые обетования, которые наш Господь дает через своих пророков израильских, то есть эти пророчества, они говорят о пришествии Иисуса Христа, они говорят о последнем, самом последнем дне, дне Господне. День Господень, когда придет Господь на землю, когда совершатся все события, и они будут совершаться в эпицентре земли, на земле Израиля. И они будут распространяться далее на всю землю. То, о чем мы читаем в книге Откровения. И вот здесь очень важно понять, это очень хороший вопрос, кстати, вот то, что Оля задала, потому что многим непонятно, как Славик сказал правильно, что последние дни начинаются со дня первого пришествия Господа на землю. Но они продолжаются, и мы живем сегодня в последние дни, и все предыдущие христиане в течение 2000 лет, они, каждый из них считал, что он живет в последний день, потому что мы живем ожидание его второго пришествия. Поэтому для нас вот это очень важно понять. Теперь здесь имеет двойное назначение вот это вот пророчество, оно эсхатологическое. Если вы знаете, слово эсхатология означает на самый последний, то есть сколько уже прошло, 2000 лет, пока мы еще не дождались пришествия Господа. Еще столько лет ждать, мы не знаем, мы верим, что это очень скоро произойдет. Но мы должны знать, что здесь то, о чем говорится, о том, что солнце станет красным, что такие будут небесные знамения, страшные происходить на земле, что просто ужас будет. Да? А в это время же не происходили эти события, о которых говорит Петр, вот эта Пятидесятница. Было только то, что мы слышали и читали еще. А все другие, и никто не пророчествовал, мы слышим, мы знаем, что они заговорили на других языках. Но они же не пророчествовали. Правильно? То есть мы здесь... Да. Да, это то, есть то, что должно еще будет исполниться впереди. То есть он выхватил главное, что мы можем здесь высветить для себя, понять, что касается того, в Пятидесятнице именно то, что произошло тогда реально, что люди увидели. Вот и все. Вот так вот мы должны понимать, потому что если мы будем понимать, а почему полностью не произошло, значит, у нас могут возникнуть какие-то сомнения, а Петр говорит, а это не произошло, и так далее, и так далее, то мы можем сами себя развести.
То есть правильно суммировать, оно начало происходить. Какие-то проявления уже, видимо, были и день Пятидесятницы, и дни после этого. Какие-то вот мы ожидаем, что они произойдут. То есть это то пророчество, которое относится ко всему периоду последнего времени, который достаточно большой период. Давайте начитаем проповедь апостола Петра до конца, вот 22 стиха и дальше. И вопрос, когда мы читаем, друзья, вы обратите внимание, вот сегодня постоянно слышим проповедь, я каждое воскресенье по две, там, по три проповеди. Вы попробуйте сравнить. Ну, или сравнить, или как бы с этой точки зрения посмотреть на проповедь апостола Петра, фактически она была обращена к людям неверующим, в смысле невозрожденным, да, хотя нам нужно будет. Вот. И как мы скажем, что это за проповедь, что мы можем сказать об этой проповеди, что в ней особенно, что в ней хорошего, что мы можем оценить. Честную проповедь уже прочитали, читаем дальше 22 стиха. Мужи израильские, чтобы вы слышите слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога, силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предвидению Божию преданного вы взяли и пригласили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собой Господа всегда, ибо он отнял меня, дабы я не поколебал. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому ему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да, будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас сегодня. Будучи же пророком, и зная, что Бог спрятал, обещал ему отплодать чест его воздвигнув Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сегодня Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницей Божией и принял от Отца обетование Святого Духа, изрел то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих, подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Ну и, друзья, мои наблюдения того, что я для себя выводы делал из этой проповеди. Если бы, скажем, случилось такое, что Петру надо было бы проповедовать у нас, и он хорошо бы знал, например, там, нас, нашу церковь, обстановку и так далее, я думаю, его проповедь бы обучалась. Почему? Потому что вот нас, к примеру, нам не нужно доказывать, и как бы для нас мало значения или важности имеет, где там Давид похоронен, и какое мы к нему отношение имеем. То есть, может быть, как пророчество, какие-то доказательства, да, но, например, мы не нуждаемся сегодня в таком доказательстве, или, например, люди неверующие, да, которые сегодня в Торонто, если к ним люди проповедуют, тот факт, что там Давид что-то говорил, и что именно таким образом все жизнь Иисуса Христа, для них не имеет такого большого значения, да? Или, к примеру, какие-то другие пророчества, которым ссылается здесь Петр. Он больше такая апологетическая, что ли, например, вот смотрите, вот так написано, вот это исполнилось, вот так Давид говорит, вот он заранее вот именно это исполнил в жизни Иисуса Христа. То есть я на что обращаю внимание? Что Петр проповедовал тем людям, как раз говорил к ним, ссылался на то, что для них было важно и понятно. То есть они все знали прекрасно о Давиде, прекрасно знали, где группа там в Израиле была, да? Знали псалмы Давида, к которому он ссылается, как вы смотрите, там так было сказано, так оно и произошло. И вот как бы это очень важный момент, я для себя делал, что в нашей проповеди, когда мы проповедуем в церкви, проповедуем свидетельство другим людям, они должны быть понятны им. То есть ссылаться на какие-то такие факты, которые для них имеют какую-то важность и значение. Помните другой пример, параллельно, я просто что-то проиллюстрирую, когда была проповедь апостола Павла, который пришел, и там был, это не помню, как он, жертвенник неведомому Богу, да? И вот он говорит, вот у вас святыни, он говорит, святыни ваши, да? Ну, как, может, не его святыни, но все равно, он говорит, для них это важно, какое-то значение имеет, и он им объясняет, и на основании этого как бы показывает им правильный какой-то путь. Опять же, друзья, нам нет нужды как бы совершенно чуждо об этом говорить, какие-то чужие жертвенники, чужие богам, да? Пришел он к язычникам, говорит, вот у вас там есть жертвенник неведомому Богу, вот я вам расскажу, и как я объясняю им, как все правильно. Вывод такой, да. То есть нужно людям говорить то, что они понимают, и строить как бы, свои какие-то, может быть, убеждения или доказательства, опять же, на основании тех истин, которые для людей уже понятны или могут быть поняты или использованы. Понятно. Да? Ну что еще, друзья, по этой проповеди можно добавить или сказать?
Одну мысль добавить. Конечно, я согласен, для каждого народа, для каждой нации мы одно, для каждого человека свою проповедь. Но это особенная проповедь, серьезно, глубокая, содержательная и полезная. Но самое важное, когда он приводит пророчество, он говорит, что наступит день Господень великий и славный. Вот все слушали, но какой же день наступит? Что каждый призовет имя Господне и спасется. Знаете, я думаю, что когда они уверовали, 3000, да? Да и это наступит. Они уже пошли с этим великим днем и славным. Причем вот и те самые, и солнце не поверхность, но они пошли с большой радостью. Но мне кажется, что сила этой проповеди, что мы можем говорить людям, он за 32 стих, когда себя его ответил, особенно, всего Иисуса Бог воскресил. Мы уже точно знаем, что Его воскресил, мы уже знаем. Чему все мы свидетели? Вот если мы чем-то стали свидетелями, что-то нам Бог открыл, то мы даже будем говорить. Самое страшное, что мы говорим то, что сами не испытали. И вводим себя в заблуждение, и вот это мы обманываем. Вот это мне кажется, что нам нужно говорить то, чтобы пережили, до чего доросли, и то и говорили.
То есть он был убежден на 100% в том, что он говорил. Ну, еще один момент, что я здесь отмечу в этой проповеди, это то, что он говорил это аккуратно. Да? То есть он не начал сразу, да, вот вы распяли Иисуса Христа, вот там на вас беды придут, вот на вас пророчества были и так далее, как бы угодно. Да? То есть он подводит к этому плану, в том плане, что он говорит, смотрите, вот Давид так говорил, да, вот это надлежало, оно там вот так быть. А, вот, хотя как бы он прямо, он как бы то, что нужно сказать, он все-таки говорит, да. Он говорит, что вы его распяли. Но он не сразу это говорит, а говорит, как бы объясняет, подводит к этому, чтобы они, ну, расположены были или готовы это воспринять. Но все равно, смотрите, вопрос такой. Несколько дней до этого, ну, несколько, 40-50 дней, да, 50 дней до этого, когда еще на земле жил Иисус Христос, и он тоже проповедовал. И у нас нет примеров таких, куда нам сейчас как мы подойдем к этому, у нас когда, когда Петр уже сказал эту проповедь, да, 37 стих, слыша это, они умилились сердце и сказали Петру и прочему апостолу, что нам делать, мужу братья. Вот когда жил на земле Иисус Христос, когда Он проповедовал о Царстве Божьем, да, Царство Божие проповедовал, когда Он другим людям говорил, мы не видим такой реакции, чтобы люди, то есть где-то действительно где жизнь менялась, несколько раз написано, что и уверовали, когда увидели чудеса и что-то еще, да? Вот. Но здесь люди задали этот вопрос, умилились сердцем, говорят, что нам делать, мужу братья, потом покаялись, присоединились к церкви. Вопрос мне, например, почему, когда Иисус Христос на земле так делал, не было такого, вот как было то, что произошло, когда уже на земле здесь проповедовал Петр? Почему?
Дух Святой.
Ну, в контексте того, что произошло в этой главе. Да, то есть Дух Святой лично работал в сердце каждого из этих 3000 или 5000, я не знаю, сколько там было. Написано, покаялось 3000, ну, может, это больше было, да, кто там был. Вот, то есть для того, чтобы произошло, как здесь написано, умилились сердцем, да, это не то, что там логика такая была, Петра, что он там сердце там убедил, или там процитировал все, что надо процитировать. То есть это все на своем месте тоже, да, тоже странно важно. Но вот здесь написано, что чтобы они умилились сердцем, сердце должен проговорить не только Петр, да, но проговорить должен Дух Святой. И оно так и бывает, на самом деле. Человек получает возрождение, получает эту весть о спасении не только из уст проповедника, который про это сказал, но и тогда, когда Бог лично обличает его, его грехи, когда лично слова какие-то обращает Бог к каждому человеку. Ну, давайте до конца, немного стало дочитать. 38 стиха. Дальше. Петр же сказал им, как мы этому вопросу задали, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душу от 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении преломления хлеба, молитву. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и прибавляя по домам хлеб, принимали пищу, беседы и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь ежедневно предлагал спасение церкви. Но вот с самого начала этой главы, когда Дух Святой явился, и до того момента, когда проповедь сказал Петр, люди имели сердце, спрашивают, что же нам делать, да? Петр говорит, что им делать. И мы видим, что они действительно обращаются к Богу и принимают крещение. И потом уже описывается жизнь первой церкви. Охотно принявшее слово, крестилось, присоединилось в тот день, душу около 3000. Я думаю, что, может быть, о церкви и о том, что это за жизнь была в первой церкви, как у них было все, мы туда поговорим в следующий раз, осталось чуть-чуть перейдем в третьей главе, что там сейчас это. Но вот именно по проповеди, по упрощению, есть какие-то еще дополнения, может быть, вопросы?
Один только факт. Видите, когда проповедь с Духом Святым, когда Бог посылает, делает такой результат, очевидный и понятный и всем доступны.
И всем приятный.
Ну, да. Приятности начали следующий глава.
Я здесь обратил внимание на 40 стих. И другими многими словами он свидетельствовал, вещевал, говоря, спасать сородие всего развращенного. То есть вместе с тем, что они спросили и получили ответ, что им нужно покаяться и креститься каждое имя Христа. То есть здесь еще очень важен этот момент, чтобы они продолжали действовать в своей жизни, уже вот новые, которые они сейчас получили, чтобы они бежали от этого развращенного рода, потому что он окружал их, и по-прежнему они были в опасности, они только родились для жизни со Христом. И вот еще вот этот один момент здесь, мне кажется, важный, 43-й. Был же страх на всякой душе. Был страх на всякой душе. То есть мне кажется, что страх Божий, который посетил их, через в этот момент, что они почувствовали вот это на себе возрождение Бога, да,
от Духа Святого получили, они получили вместе с тем вот этот страх. Мне кажется, страх Божий сегодня не достает каждому из нас. Мне кажется, страх Божий – это то, что сегодня очень важно, чтобы мы получили этот страх, потому что он сам по себе не придет. Если у нас его нет, то мы должны просить в молитве Духа Святого, чтобы он послал этого страха Божьего. Потому что мы знаем, что в псалмах написано, что Господь Бог страшный. Страшный. Это его имя. Страшный. Мы должны бояться его. Бояться его могущества, его величия. Мы должны бояться всего, что он совершает в своем могуществе. И в то же время любить его. Потому что этот страх, он совмещается с его любовью. Можно сказать, как страх, может быть, любовь. Да, есть мучение, как говорится, послание Иоанна. Поэтому мы должны вот здесь вот для себя обратить внимание на момент.
Домашнее задание, друзья. Вот эти последние стихи второй главы, да, где говорится о первой церкви. Ну, не только в этой главе, там и дальше говорится, в третьей главе, да. Но вот просто обратите внимание особое на конец второй главы, может быть, часть третьей. И в следующий раз, когда у нас будет разбор, придите сюда с такими предложениями, или с вопросами, может быть, или предложениями, скажите, вот, например, там, слайд, или братья и сестры, почему у нас это, примерно, там, не так. Ну, не в том плане, почему, да, вот давайте в нашей церкви возьмем пример, там, ну, вот церковь, или вот церковь. И мы просто ждаем, да, почему. Может быть, действительно надо сделать, чтобы мы продавали всякое свое имение, да, и что-то общее там было, или что у нас в жизни действительно, какие параллели, в чем, или почему мы не можем, например, почему у нас сегодня это отличается, да. Или там, может быть, нужно что-то менять, не нужно. То есть представьте, сравните, да, вот, представьте, как люди тогда жили, вот, и, может быть, как-то посоветуем друг другу, поможем, да, если действительно нужно что-то менять, искать, или, ну, вот в этом плане, понятно, вопрос, да, как это сразу, как это жизнь, или в первой церкви, и какие-то выводы. Хорошо, встанем, помолимся, я помолюсь. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты для нас оставил вот эту книгу, «Сцепление стык апостолов», где мы видим о том, как апостолы Твои проповедовали, как люди обращались, как Дух Святой действовал. Мы желаем, Господи, я желаю, чтобы все мои братья и сестры, чтобы в нашей жизни постоянно нам исполняться Духом Святым, видеть действия. Просим Тебя, Господи, чтобы благословил нашу церковь, чтобы люди также еще обращались к Тебе, находили Тебя как Спасителя, оставляли грехи свои, спасались от этого возвращенного рода. Просим, благослови нас в этом. Дай нам силу и дерзновение мудрости всегда следовать. Благослови, Господи, на этой неделе, когда мы пойдем по домам, будем также находиться в группе, где иметь общение. Там мы присутствовать правильно, так и будь с нами. Благослови нас. Аминь.
Аминь.
Будем приветствовать друг друга. Будем приветствовать.
Я прошу, чтобы